Название сегодняшней проповеди «У страха глаза велики». Когда мы боимся чего-то, независимо, это человек, это какие-то обстоятельства, это, возможно, наше какое-то недомогание, болезнь, это, возможно, просто вот что-то, то, что нам предстоит в будущем решать, и мы не знаем, как это решится. И порой наши страхи, они, ну, может быть, другой человек смотрит и думает, а чего тут бояться? То есть порой наши страхи, они даже, может быть, ничем не обоснованы. Другим людям кажется, ну, чего тут бояться? Чего бояться темноты, да? Или если кто-то не сталкивался с серьезной болезнью или серьезной какой-то немощью, он говорит, а чего тут бояться, да, когда ты болеешь? Помолился, провозгласил, что ты исцелен, и идешь там на работу, идешь, занимаешься своими делами. То есть нам легко говорить о чужих страхах и легко говорить, что а чего тут бояться, да? Чего тут, как глаза свои, так сказать, выпячивать, да? Но когда что-то касается нас, да, когда в наше сердце закрадывается именно какой-то наш страх, тогда мы понимаем, что на самом деле не все так просто и не всегда так легко, ну, справляться с своими страхами. А чего мы, как люди, бывает, боимся, да? Мы боимся, что заболеем и умрем. Бывают такие страхи, да? Бывает, даже у верующих бывают такие страхи. То есть давайте мы будем честными. Бывает, что мы боимся, что потеряем работу и останемся без денег. Бывают такие страхи, да? Те, кто работает, если вы отец или мать, вы обеспечиваете семью, то, в принципе, и вы видите, что, допустим, ситуация в стране такая нестабильная, да, экономика то вверх, то вниз. И порой бывает, что, ну, целые предприятия, они прекращает работу, сокращает сотрудников. И если ты это знаешь, то, естественно, ты начинаешь переживать, а вдруг это меня коснется, а вдруг я останусь без работы, и чем я буду кормить своих детей, да? Что я скажу своему мужу или своей жене? Можем бояться, да, того, что потеряем работу. А порой мы боимся, что с нашими детьми или с нашими близкими что-то случится. Бывает такое? У кого есть дети, родители? Помашите мне рукой. А у кого есть просто, ну, близкие, родственники, да, когда кто-то, допустим, сын или дочь, или муж или жена, уже, допустим, 11 часов вечера, он должен был быть, допустим, 8 часов прийти с работы, да, или приехать откуда-то, там, куда он ездил, и его нет. Мы звоним, сейчас у всех есть мобильные телефоны, слава Богу за них, а порой Богу, не слава Богу. Мы звоним, а телефон говорит, абонент не может принять ваш звонок, да, или там, абонент поза зоной затяжности. И мы начинаем себе там уже рисовать картины, что могло случиться с нашим ребенком. Мы уже там думаем, передумаем, что случилось с нашим мужем или с нашей любимой женой. То есть у нас уже такие картины порой рождаются. Ты думаешь, что эти все голливудские фильмы ужасов отдыхают. Да? То есть мы там такое можем себе нарисовать, придумать, что уже, наверное, бы и режиссер, там, который там снимает эти фильмы ужасов, он бы испугался, если бы он это все увидел. Да? То есть ему принести готовый сценарий для нового фильма. Знаете, много страхов постоянно караулят у дверей нашей жизни. Знаете, порой кажется, что только открой двери, и они тут же, как эти непрошенные гости, а нас говорят, непрошенный гость, что? Уже татарина, да? Когда татары приходили, они зачищали все. То есть единственное, вот почему в нашей культуре очень любят разводить свиней. Вот кого-кого, а свиней не могли увезти. Поэтому у нас держат свиней и раскармливают так, что эта свинья с места не сдвинется. Поэтому татары свиней не едят. Их тяжело с собой увезти. Они не побегут ни за лошадями, их как овец, баранов или как коров, да, их не угонишь, как стадо. Вот, слава Богу, да, и, ну, где-то вот за счет этого выживали украинцы. Знаете, наша ответственность как людей и как людей верующих, наша ответственность, чтобы страхи, которые постоянно стучатся в наши двери, чтобы их не впускать. Или если так уже произошло, порой мы даже не собираемся их впускать, да, но муж задерживается, или там сын или дочь задерживается. Раз там прихватило сердце или что-то еще другое прихватило, и мы уже начинаем думать не то, что нужно. И знаете, нам очень важно в таких ситуациях уметь побеждать те страхи, которые уже пришли в нашу жизнь. Потому что вы и я, давайте будем честными, мы не застрахованы от того, чтобы страхи приходили в нашу жизнь. Кто из вас может сказать, что у вас 100% гарантия, что вы никогда ничего не будете бояться? Помашите мне рукой. Лес рук, слава Богу, за то, что вы честны. Знаете, многие люди, они готовы выкидывать огромные деньги, чтобы избавиться от страха перед болезнью и перед смертью. Но зачастую это не помогает. Знаете, это иногда вот похоже, как в одном анекдоте. Встречаются два еврея, и один другому говорит: «Идя, я в Израиле прошел курс лечения, такие дорого, $3000 заплатил». «Мойш, зачем такие деньги выкидывать на ветер? Вы могли бы у нас лечить или лечиться целый год, и даже еще на похороны бы хватило». Знаете, есть вещи, и страх — это вещь, ну, духовная, она касается нашего духа и нашей души. Есть вещи, которые не решаются деньгами, не решаются хорошими связями, да, у меня может быть самые прекрасные связи, да, самые лучшие врачи знакомые, да, или там самые лучшие там светила юристы, которые могут меня защитить от каких-то там рейдеров или каких-то людей, которые хотят мне какой-то вред причинить. Но знаете, когда мы сталкиваемся с реальной ситуацией, с реальным страхом, то ни деньги не помогают, ни знакомые врачи, ни юристы, ни связи с политиками, ни связи с ЖЭКом, там, с кем-то начальником ЖЭКа. То есть это нам не помогает. И знаете, в таких ситуациях нам нужно уметь самим побеждать страх. Давайте мы вначале разберемся, откуда вообще берутся страхи и можем ли мы им как-то противостоять. Вот, можем, да? Слава Богу. А, первое, да? Зачастую страхи имеют под собой все основания. То есть страх, он не появляется без причины. Какая-то причина у страха всегда есть. Да, как дом, вот этот дом, он не может стоять без фундамента. Точно так же любой страх, который приходит в нашу жизнь, он имеет какую-то причину. И обычно это может быть связано либо лично с нами, то есть то, что произошло в нашей жизни, с нашим здоровьем, ну, может быть, с нашим окружением, либо это связано с теми обстоятельствами, какими-то неприятными обстоятельствами или неожиданными обстоятельствами, в которых мы оказались, и нам уже нужно что-то с этим делать. Первая мысль, которую я хотел бы, чтобы мы над ней поразмышляли, хотел бы просто вам ее донести. Те страхи, с которыми мы соглашаемся, будут жить в нашей жизни. В нашей жизни живут только те страхи, с которыми мы соглашаемся. То есть если мы приняли какой-то страх, он будет жить в нашей жизни до тех пор, пока мы с ним согласны. Пока мы боимся той ситуации или тех проблем, или того, из-за чего этот страх пришел. Хотел бы вместе с вами открыть одно место Писания, это книга «Исход», 4 глава. Кто из вас, как верующий человек, он берет пример библейских героев, или библейских мужей? Кто? Слава Богу, да? Большая часть старается, да? Знаете, на самом деле мы можем брать пример с тех героев веры, о которых мы читаем в Библии, и мы можем брать как положительный пример того, как они побеждали какие-то обстоятельства, страхи, искушения. И точно так же мы можем учиться на их примере и отрицательным, когда с чем-то они не справлялись. И знаете, для меня Моисея, который мы сейчас прочитаем, он является, ну, примером такого Божьего мужа, Божьего служителя, который много в своей жизни преодолел, много страхов победил. И я хотел бы, чтобы мы прочитали об одном таком страхе, с которым Моисей столкнулся в самом начале своего служения, и который он поначалу, ну, не справился с ним. Давайте вместе прочитаем Исход, 4 глава, 10 стиха. То есть Бог уже призвал Моисея на служение, и мы здесь считаем, то есть момент общения или часть той дискуссии, которая происходила между Богом и Моисеем. «И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я нечистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен». Заметьте, какая самая большая проблема для человека публичного, или человека, который должен иметь как бы ораторское искусство, или должен других людей, например, направлять. Какая самая большая проблема, как вы думаете?
Неумение говорить.
Неумение говорить. Или проблема в коммуникации, когда он не может донести свою мысль или свои убеждения другим людям убедительно. Знаете, одни и те же вещи, одни и те же вещи. Можно сказать с сомнением в голосе, и даже это будет 100% истина, но вы в нее не поверите, потому что я сам в нее не верю. Да? Но можно сказать полнейшую ложь или полнейшую ахинею. И если говорить ее убедительно, повторять ее, как-то ее красиво приукрасить, то люди верят полнейшую ложь. Адольф Гитлер, кто про него слышал? Знаете, да, такого человека? Все слышали, да, все в школе учили историю. Некоторые даже пережили, те, кто есть дети войны, те, кто вот родились после войны, у кого родители воевали. У меня бабушка, то есть, прошла всю войну. Знаете, Адольф Гитлер говорил такую вещь, что если говорить ложь уверенно и постоянно, ну, я своими словами перефразирую, то люди в это поверят. И знаете, он целую нацию, мы сегодня спрашиваем, задаем себе вопрос, как можно было верить такому человеку? Как можно было за ним пойти? Человек, который был убийца, у него там, не знаю, не по локти руки были в крови, он столько людей уничтожил, и за ним шла целая нация. Он соблазнил другие народы, Италия, еще там были и у него союзники, которые вместе с ним участвовали в этой войне. И знаете, этот человек, он знал Библию, он даже не боялся цитировать Слово Божие, когда он преследовал евреев, когда он преследовал потом и церковь. То есть он умел все красиво так обернуть, как дьявол, когда он искушал Христа, говорит, написано, да, не приднется камень нога твоя, да, кончай жизнь самоубийством, ничего с тобой не случится. И знаете, вот здесь важно знать на самом деле истину Божию, независимо от того, как звучит убедительная и красивая ложь. И Моисей то же самое, он говорит Богу в этом месте, он говорит, я человек неречистый. То есть другими словами, он говорит, я не умею красиво, убедительно говорить. Не умею. И говорит, к тому же я еще косноязычен. То есть другими словами, я заикаюсь, мне вообще тяжело. Ну, я думаю, у каждого из нас были, ну там, может, одноклассники, сотрудники по работе, друзья или знакомые, человек, который, ну, заикается. Слава Богу, сегодня это, ну, лечится, исправляется, то есть Бог это исцеляет. Но для Моисея это была серьезная проблема. Он говорит, как я буду говорить целому народу, а я, ну, во-первых, не убедительный, не оратор, и к тому же я еще и заикаюсь, мне тяжело вообще говорить. Что Бог ему говорит? Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим? Или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих. И научу тебя, что тебе говорить. Заметьте, Бога впечатляют как бы наши вот эти вот проблемы, да? Ну, отсутствие образования, какие-то физические недостатки, просто то, что мы себя не видим в той роли, в которой нас видит Бог. Бога это впечатляет или нет?
Как вы видите?
Не впечатляет. Для Бога это не является препятствием. Бог говорит, кто дал человеку уста? Да не только уста, кто вообще всего человека создал? Он говорит, не я ли Господь? Зачем, Моисей, ты боишься, да, таких вот пустяковых, ну, препятствий? Для Моисея это были серьезные препятствия. Моисей действительно боялся, это был его страх. Он считал, что из-за своих физических недостатков, из-за того, что он не может красиво, убедительно говорить, он не может выполнить то призвание или то предназначение, к которому Господь его призвал. И знаете, так часто в нашей жизни Бог нас чему-то призывает, обстоятельства бросают нам вызов, чтобы мы наконец-то решились и сделали шаг вперед, шаг по вере. А мы начинаем приводить кучу вот этих вот страхов. Мы своего рода не боремся со страхом, а мы его как бы возвеличиваем и прославляем. Мы говорим, о, какой ты великий страх, какая ты великая проблема, какая ты большая гора. Нормально, да? Или должно быть немножко по-другому? Сегодня Юля во время прославления сказала такое откровение, оно особенно мне вот так запомнилось, что любая гора, она может стать для нас либо препятствием, либо возможностью подняться. Любая гора. Любая гора. Ну, на этом ихнее общение, оно не заканчивается. Давайте мы дальше прочитаем. Бог говорит, итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, вот так часто, да, в нашей жизни что-то случается, мы, Господи, ну почему снова со мной, да? Господи, ну пускай бы это с соседом случилось. Господи, ну не мог ты кого-то другого найти, да? И то же самое говорит Моисей, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Господи, пошли другого, да? Ну другого лучше пошли, меня не трогай. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет тебе навстречу. И увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать, и будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, и им ты будешь творить знамения». Что вы видите из этой истории? Впечатлили Бога те страхи, которые имел Моисей? Впечатлили или нет? Нет, не впечатлили. Но для кого была самая большая проблема в том, что он не хотел расставаться со своими страхами? Для кого была самая большая проблема? Для Моисея. Для Моисея. Я верю, да, что Бог хотел Моисея освободить и от косноязычия, и от этого страха, да, чтобы быть публичным человеком, говорить другим людям. Но мы видим, что после того, как Моисей снова и снова Богу возражал и говорил, что Господь, давай не я, давай кто-то другой, кто-то, кто более свободен, у кого семьи нету, у кого, может, детей нету, у кого, может быть, времени больше. И написано, что возгорелся гнев Господень на Моисея. Знаете, для Бога не проблема разобраться с вашими и моими страхами. Для Бога не проблема решить причину этих страхов. У Моисея действительно была причина, почему он боялся быть публичным человеком. У него были веские причины. Как я говорил, страх всегда имеет причину. Либо реальную, либо порой придуманную, да, когда мы придумываем, что там с нашими родными случилось. Но страхи в нашей жизни живут только до тех пор, пока мы с ними соглашаемся. Понимаете, дорогая церковь? То есть страхи будут жить в вашей и в моей жизни до тех пор, пока мы с ними соглашаемся. Когда мы с ними не соглашаемся, когда мы с ними начинаем бороться, Бог даст нам выход. Господь даже в этой ситуации, да, я не знаю, позже Бог исцелил Моисея, освободил его от косноязычия, но мы видим дальше, что Моисей уже не боялся говорить и фараону, и всему народу, не боялся, когда против него была оппозиция, против него вставали даже родной брат и Мариам. То есть Моисей, он поменялся, но это не произошло именно в этот момент. И знаете, порой вот наши страхи, они живут в нашей жизни до тех пор, пока мы с ними миримся, пока мы с ними соглашаемся. Когда мы начинаем с ними бороться, то Бог мало-помалу, Он нам показывает выход. Бог уже здесь наметил выход. Он видел, что сейчас мы всем, я не договорюсь. Говорит, все равно ты будешь тем, кем ты должен быть, но пока на время ты будешь говорить через Араона. Я буду говорить тебе, ты будешь говорить Араону, Араон уже будет говорить фараону и народу Израиля. И я верю, что это тоже была своего рода ступенечка. То есть Бог увидел, что Моисей вот так вот тяжело сразу, вот столько лет жил с этим косноязычием, столько лет жил с этим страхом говорить перед аудиторией. И тут раз в один момент сказать, это все было не нужно, эти все страхи были не нужны. И порой вот так вот Богу приходится с нами где-то, может быть, дипломатически вот так вот, хорошо, давай сначала так, а потом вот так, а потом раз, куда-то уже и косноязычие делать. Куда-то уже и страх перед людьми пропал, и уже смотришь, уже Моисей уже говорит Слово Божие, не боясь фараону и народу израильскому. Бог желает освобождать нас от страхов и комплексов, но при этом Он не может это сделать без вашего и без моего согласия. Вот так. Я верю, об этом говорит вот эта история. Я верю, что Бог для этого допустил, что вот эта вот сторона или часть жизни Моисея, она тоже описана в Писании. Иначе бы мы настолько Моисея боготворили, мы знаем из Слова Божия, что никто не знает, где похоронено тело Моисея. А знаете почему? Кто, может быть, не слышал? Потому что, настолько народ израильский, он уже возвеличил, или, так сказать, Моисей был велик в их глазах, что вполне возможно, если бы Бог тело Моисея куда-то не спрятал, то они бы сделали для него такой вот мавзолей, как сегодня в Москве на Красной площади, где похоронен товарищ Владимир Ильич Ленин. Но вот порой, видите, человек, который боялся публичности, человек, который был косноязычен, потом он чуть не стал или мог бы стать, идолом для своего народа. Знаете, всегда в нашей жизни мы будем сталкиваться с определенными ситуациями, которые будут нам бросать вызов. Либо мы испугаемся, и мы пойдем на поводу того страха, либо мы все-таки будем идти в послушание Богу. У меня была такая ситуация, когда уже чуть больше 20 лет назад я сдавал экзамен на права в ГАИ. И кто когда-то сдавал на права, кто сдавал, потому что не рукой, вы знаете, то есть там есть один экзамен на правила, да, дорожного движения, когда там, вам билет какой-то попадается, и вы там отвечаете на вопросы. И второй экзамен – это уже на вождение. И 20 лет назад очень многие сдавали эти все экзамены. Как говорят у нас, не подмажешь, да, не поедешь, прав не получишь. И многие платили деньги и получали права. У нас до сих пор это, да, купил права, особенно про тех, кто там нарушает правила, как-то лихачи, товары создают. И, то есть я, как и все, то есть мы тут занимались, у нас тут была группа ДОСАФа, там, где паспортный стол. И, то есть мы сдали внутренний экзамен, уже должны были идти на экзамен в ГАИ. И вся группа начала договариваться, что нужно, собрать деньги и заплатить ГАИ, да, чтобы сдать экзамен. И знаете, из всей группы, только я, еще один человек, мы сказали, что мы ничего платить не будем, мы будем так сдавать. И знаете, я честно не знаю, то есть они там сдали эти деньги, платили, не платили, но я вам просто расскажу результат. Из всей нашей группы, все, кто сдал экзамен, это я и вот этот человек, который тоже не захотел сдавать взятку. Знаете, когда мы боимся, казалось бы, все это проклятие, да? Все дают взятку, все благодарят врачи, все там, нужно что-то занести, да, чтобы решилась ситуация там в твою пользу. И знаете, это тоже страх. Самый обычный страх. Если ты не досы, то твоя ситуация не решится. И я просто свидетельствую, я не знаю, как сейчас. Сейчас говорят, что немножко получше. Кто недавно, Саша, ты недавно сдал, да? Как сейчас? Нормально? Без взятки можно сдать? Можно сдать, слава Богу. Но я верю, что это не зависит от времени, да? Не зависит от того, насколько у нас там коррумпированная милиция, или теперь полиция, или не коррумпирована. Когда ты не идешь на поводу у своего страха, он может быть реальный, все может быть... не заплатишь, не сдашь. Вот будешь сдавать, пока не заплатишь. Я вам свидетельствую, вот больше 20 лет назад я сдавал на права. И ничего не платил, и сдал с первого раза. Слава Богу. Очень часто мы не можем повлиять на обстоятельства, в которых находимся. Но мы ответственны за то, как позволяем этим обстоятельствам влиять на нас. Есть обстоятельства, я думаю, вы знаете, вы можете сейчас вспомнить обстоятельства вашей жизни, на которые вы не можете никак повлиять. Но вы и я, мы ответственны, как эти обстоятельства влияют на нас. Мы можем либо позволить им взять верх, либо дать им возможность преобразить нас в соответствии воли Божьей. То есть, когда мы боимся обстоятельств, когда мы идем на поводу страхов, получается, мы позволяем обстоятельствам, что? Сесть нам на плечи и свесить ноги. И говорит, что нам делать и что нам не делать. Кому платить, перед кем там как-то заискиваться, искать какие-то связи, да, чтобы решить. Но мы можем, наоборот, в обстоятельствах начать искать Бога и начать искать силы у Бога. И тогда мы увидим Божье чудо. И я верю, что у вас, у меня, когда мы будем так поступать, у нас много будет подобных свидетельств. И мы сможем любому неверующему сказать, а я верю, для многих людей, которые даже заканчивали курсы, да, они учились, но платили деньги, для них это будет свидетельство, что можно без денег нормально, спокойно сдать на права. Я не скажу вам, что я не переживал, когда я сдавал эти экзамены. Я даже когда сел в машину, то есть должен был сдавать вождение, и передо мной как раз сдавал мой одногруппник, еще к тому же мы вместе с ним одноклассники были, мы в одном классе учились. И он не сдал. Нужно было тронуться под горку, он забыл снять с ручника и не тронулся за блок. И все, сразу же. И знаете, я в переживании, я забыл даже ремнем пристегнуться. Но я, слава Богу, нормально тронулся, и тогда, я не знаю, как сейчас, то есть это считалось ошибкой, не пристегнуться ремнем. Но за это, это не считалось такой ошибкой, которую, не давали права. То есть у меня была ошибка, но права я получил. Почему? Потому что передо мной все остальные, кто с ручника не снялся, кто не тронулся, кто не там поворотник не включил, не повернул. Знаете, Бог всегда за нас, когда мы не идем на поводу страха. Следующее, что я хотел бы, дорогая церковь, вам сказать. Второе. Бог желает даровать нам победу над страхами. Но побеждать свои страхи нам придется самим. Бог желает дать вам и мне победу над страхами. Но побеждать нам придется самим. Что-то аминь я не слышу. Они хотят, чтобы кто-то за них побеждал, за вас сражались. Но знаете, так не будет. Так не будет. А если вы прочитаете, я не буду сейчас это место читать, о нем тоже чудесно делился на выезде Николай Савчук, в книге «Исход», 4 глава, с 1 по 5 стих, Бог обещает Моисею дать знамение. Помните одно из знамений, которое Бог дал Моисею? Исход, 4 глава, с 1 по 5 стих. Бог сказал ему, что Моисей бросит посох на землю, да? И что с ним произойдет? И он превратится в змею. Помните, что произошло с Моисеем, когда он бросил посох, и он превратился в змею? Кто помнит? Он не просто испугался, он начал убегать от него, своего собственного посоха, который стал змеей. Как вы думаете, если взрослый дядька, 40 лет, он начал убегать от своего посоха, он испугался или нет? Я думаю, что испугался. Я думаю, что нормальный человек, когда, ну, это был твой посох, да, ты на него опирался, ты, ну, это, ну, у пастуха это вообще вот как бы его, можно, орудие труда, то есть когда нужно какую-то овечку по голове стукнуть, если она не слушается. Если там волки, да, ну, поступают против волков, да, отмахиваясь. И тут этот посох, на который ты всегда мог твердо опереться, он превращается в змею. И Моисей, как нормальный здоровый человек, он испугался. Он начал от него убегать. Богу пришлось его останавливать. Моисей, Моисей, подожди, ты не увидишь самого главного. Давай, давай, возвращайся. И знаете, что Бог сказал Моисею? Кто помнит? Можете потом прочитать. Он сказал, возьми эту змею за хвост, да, и она снова станет посохом. И когда Моисей взял эту змею за хвост, ни до, ни раньше, ни позже, именно тогда, когда он ее взял за хвост, она снова стала посохом. И знаете, вот когда Николай Савчук делился вот этим местом, для меня вот это место, оно по-особенному открылось. Что то, что жалит тебя сегодня, как змея, оно может стать твоей опорой, если ты переступишь свой страх. Знаете, эта змея, она была реальная, настоящая. Помните, когда они пришли с Аароном уже к фараону, чтобы явить это чудо? То эта змея что сделала со змеями вот этих вот волков, которые превратили свои посохи? Что она с ними сделала? Она их съела. То есть это не была какая-то бутафорская змея. Это не было просто какое-то, ну, видение. Она была реальная живая змея, которая могла съесть других змей. Она могла точно так же укусить и ужалить. Многие исследователи говорят, что она была вот, ну, коброй. Вот, ну, как вот у фараона, помните, там тоже такое на его изображение, вот этого змея, такая кобра. И знаете, когда ты стараешься быть послушным Богу, то у тебя тоже будут страхи. И это будет связано с тем, что дьявол будет пытаться атаковать тебя либо через людей, либо через твои собственные страхи перед неудачей и поражением. Но когда ты победишь свой страх, это станет снова вот этим твердым посохом в твоих руках. Это станет твоим свидетельством. Помните, через что потом Бог творил много чудес и знамений? Через вот этот вот посох, который становился змеей, которая могла укусить, когда ее берешь за хвост. Следующее, что очень важно понимать, когда мы сталкиваемся со страхами, что страх перед людьми ставит сеть. В Писании даже есть такое место, да, что страх или боязнь перед людьми, она ставит сеть. Как вы думаете, может ли быть у верующего страх перед людьми и обстоятельства?
Да.
Может? Может. Аминь, согласен. Но верующий, знаете, в чем ну, разница между верующим человеком и неверующим? То есть и верующий, и неверующий человек может бояться людей, обстоятельств, каких-то непонятных ситуаций. Но верующий человек не смиряется со страхами, но ищет у Бога силы и смелость. Вот это разница, большая разница между человеком верующим, который знает Бога, и между человеком неверующим. Давайте мы прочитаем одно место, тоже один такой муж веры. Это книга Неемии, 2 глава. Книга Неемии, 2 глава, 1-2 стих. Небольшая предыстория. Помните, в первой главе описывается, что Неемия, он был в этом престольном городе, к нему пришел его родственник, и он рассказал ситуацию, в которой находятся его соплеменники, соотечественники в Иерусалиме, о том, что город разрушен, все в запустении, все плохо. И Неемия, то есть он начал поститься, молиться. И здесь мы читаем как бы продолжение. То есть он молился о том, чтобы Бог его ввел в милость перед тем человеком, которому он служил. Чтобы Бог его ввел в милость перед царем. И вторая глава, 1-2 стих, сама эта история, часть истории. В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксерса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю. И, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце. Я сильно испугался. Заметьте, Неемия, Божий человек. Человек, который в трудных ситуациях, в трудных обстоятельствах, он не говорил, что, ну, Боже, пускай там, ну, это их проблема. Они там живут, в этом Иерусалиме, пускай они со своими проблемами разбираются. Я живу здесь, при царе, за сотни километров от этого Иерусалима. У меня работа, у меня все хорошо. Чего я буду, как говорят, париться и переживать об их проблеме? Знаете, Неемия не был таким человеком. Неемия переживал за свой народ, за своих соотечественников, и он готов был взять чужую боль и чужие переживания как свои. И мы видим, что он постился, молился, он не видел еще решения, но он понимал, что он ничего вообще не сможет сделать, если Бог не расположит сердце царя, и царь его там либо отпустит, либо как-то вот, ну, то есть даст ему разрешение, чтобы он как-то вот поучаствовал в этой ситуации. И мы читаем, что Неемия, да, он не попросил отгула, не притворился, что он заболел и сказал, что он там на работу не выйдет. Он продолжал делать свою работу. Он прислуживал царю, и вдруг царь, ни с того ни с сего, он заговорил с ними, Неемия, и говорит, что я вижу, что-то с тобой не то. Ты, видимо, печален, и ты не просто там заболел, не просто у тебя какая-то там обстоятельство, да, в жизни. Он говорит, это печаль на сердце. И мы видим, что Неемия сильно испугался. Почему он испугался? Если вы прочитаете похожую историю про виночерпия и хлебодара, которые попали в тюрьму, и там сидел Иосиф. Помните, что с ними случилось? Одного фараон помиловал, да, виночерпия, хлебодара казнил. Поэтому Неемия испугался. Царь имел все права. Просто за то, что человек перед ним, своего слуга, не улыбается, да, не такой вежливый, он мог его просто казнить. Или, ну, в лучшем случае его кинуть в тюрьму. И то есть Неемия в один момент, он бы не то чтобы ничем не мог бы помочь своему народу, он бы себе уже ничем не мог бы помочь. Поэтому Неемия, он сильно испугался. Он понимал, что вот сейчас, в этот момент, может решиться судьба не просто его народа и Иерусалима, его судьба может решиться. И он испугался, как человек. Знаете, был ли этот страх оправдан? Да, был. Но остановил ли этот страх Неемию? Нет. Не остановил. Написано дальше, что он помолился, вот прямо там, прямо перед царем, про себя. Понятно, он там вслух и на языках не молился, чтобы никто не подумал, что он там того. Он помолился про себя, и он начал говорить царю то, что было на его сердце. Он понял, что сейчас Бог открывает эти двери. Он понял, что сейчас Бог дает ему возможность переступить этот страх и одержать победу в своей жизни. И мы знаем, чем закончилась эта история. Царь проспонсировал, он не только отпустил Неемию, он проспонсировал восстановление Иерусалима. Он потом благословил даже, чтобы Неемия там себе дома построил. И мы знаем, что Неемия, хотя там царь спрашивает его про сроки, когда он к нему вернется, то есть я не вижу в Библии, чтобы Неемия, он вернулся и дальше потом служил, ну, при царе. То есть он, возможно, там приходил, как-то отчитывался, но он так и остался там в Иерусалиме. Поэтому, когда мы переступаем через страхи, когда мы переступаем через мнение людей, мы будем иметь победу в своей жизни. Когда человек зависим от мнения людей, почему это большая проблема? Когда человек зависим от мнения людей, он будет делать зачастую не то, что он планировал, а то, что ему навязали другие люди. Так? Еще один анекдот. Менеджер Одесского банка Наум Соломонович таким говорил грабителя взять еще ипотечный кредит. Знаете, вот когда человек зависим от мнения других людей, даже если он грабитель, но найдется другой человек, который очень убедительный, он его уговорит сделать то, что он совершенно не планировал. То есть даже грабителя, да, можно уговорить, чтобы он еще был должен, да, взял кредит. Когда мы служим Богу, у нас может быть страх перед людьми. Мы можем бояться отвержения и преследования. Мы можем бояться неудачи и того, что люди не станут нас слушать. Это все может быть у нас в нашей жизни. Деяния, 18 глава. Давайте посмотрим еще про одного мужа Божьего, апостола Павла. Как вы думаете, апостол Павел в своей жизни, он боялся людей и обстоятельств? Боялся или нет?
Боялся.
Он тоже был человеком. Да, он был сильным Божьим служителем. Он много совершил для Господа. Но давайте один момент прочитаем, когда Павел служил в Коринфе. 18 глава, Деяния, 9-10 стих. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Заметьте, почему Бог говорит к апостолу Павлу. Он в видении ему явился. Почему? Как вы думаете? Почему? Потому что где-то в сердце Павла закрался страх. Была оппозиция, были люди, которые пытались ему ставить палки в колеса. Были люди, которые, я думаю, ему вообще открыто угрожали, говорили: «Павел, ты еще раз заикнешься про своего Бога, ты еще раз будешь про Иисуса тут в синагоге у нас проповедовать, и мы тебе того, немножко укоротим твою жизнь». И знаете, ну, как у здорового человека, где-то, наверное, ну, начал страх закрадываться в сердце Павла. И Бог это увидел. Бог видит, когда ваше или мое сердце где-то закрадывается страх перед людьми, перед обстоятельствами. И Бог будет говорить нам. Поэтому Бог сказал Павлу, что «Павел, ну возьми отпуск, отдохни, поедь куда-то там, ну, в другой город на время». То есть, как говорят, заляжь на дно, да, чтобы тебя там как бы никто не видел, не слышал. Что Бог говорит Павлу? Говорит: «Не бойся, у меня много людей в этом городе». Помните, когда Илия убежал от Иезавели? Кто помнит эту историю? Что Илия говорил Богу? «Один я остался». Бог: «Все плохо, все пропало. Один я остался верным». И что Бог ему говорит? «Илия, да, ты самый верный, такой хороший». Бог говорит: «Я для себя сохранил сколько мужей?» Разбежались мы. Ну, прочитали. Одни семь тысяч. Но, заметьте, и в той и другой ситуации. Бог мне говорит: «Да, все плохо, все тебя преследуют, даже Изабель тебе уже поклялась». Бог говорит: «Или, не бойся». Или как у нас часто говорят, особенно молодежь: «Успокойся, успокойся». Как в одном мультике: «Спокойствие, только спокойствие». Страх перед людьми очень опасен. Почему? Так как мы можем даже не видеть тех людей, которые нам угрожали или угрожают. Но из-за того, что кто-то что-то нам сказал, мы из-за страха уже не делаем того, что нам нужно делать. Мы из-за страха уже делаем наоборот, противоположное тому, что мы планировали делать. Одна еще реальная история. Продавался цирковой зверинец и отдавалась даром солома, на которой прежде лежали львы. И она попала к хозяину конюшни. И хозяин конюшни был очень рад, что ему досталась целая куча соломы и совершенно, так сказать, на шару. Но знаете, одна проблема потом произошла. Когда он разослал солому в конюшни, лошадей охватила страшная паника. Они готовы были умчаться, куда глаза глядят. Они били эти стойла, они вырывались, они там пыхтели, шумели. И знаете, в чем была проблема? Лошади львов не видели, но они чувствовали их запах, и их объял безумный страх перед невидимым врагом. Они не видели, возможно, вообще от рождения никогда в своей жизни не видели ни одного льва. Но они почувствовали их запах. И в их сердце такой страх закрался, что они не могли, то есть они пытались вырваться, конечно. И то же самое происходит с людьми. Люди могут быть далеко. Это может быть там родители твои, это может быть твои дети, это может быть твой начальник на работе, это может быть твой сосед, который когда-то что-то тебе сказал. Это может быть уже прошло 5-10 лет, а ты можешь жить теми словами, которые тебе сказали, что у тебя ничего не получится. Ты не с дара. Да ты, как у нас родители любят благословлять, да? А потом говорят: «А что ж дети такие?» Да ты безмозглый, да ты без головы, да? А откуда у тебя руки растут, да? Ну, как вы думаете, после таких благословений, что будет, когда ребенок вырастет, уже будет здоровым, таким дядей, тетей, что будет у него на самом деле в его разуме крутиться? Если он не освободился от этого страха. Вот ты безмозглый, ты без руки, ты без головы, ничего у тебя не получится. То есть мы живем часто вот этими страхами, которые где-то осели у нас 10, 20, 30 лет назад. Этих людей, возможно, уже живых нет, как не было этих львов рядом с этими лошадями. Но они были в панике и страхе, потому что они чувствовали этот запах. И вот эти страхи, они, знаешь, как запах, они в наш разум проникают, и если мы с ними соглашаемся, не боремся, они нашу жизнь отравляют. Что говорит Слово Божие? Я говорил уже это место своими словами. Притчи, 29 глава, 25 стих. Господь здесь говорит через Соломона, боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Боязнь перед людьми, когда ты боишься, а что про меня подумают? То есть мы даже часто боимся не что обо мне скажут, а мы, а что обо мне подумают? А как на меня посмотрят? Что я не со всеми, я не такой, как все, да? Я как-то свидетельствовал, у меня было, я уже пришел в церковь, как раз мне было 16 лет. Я учился в 38-м училище. И знаете, у меня было такое, ну, серьезное лично для меня падение. Когда вся группа решила прогулять, я тоже побоялся как бы возразить, согласился. И я потом даже пришел на эту пару, но побоялся зайти в кабинет. Просто из-за того, что я боялся. А что обо мне подумают? А меня ж просто затравлят, как белую ворону. А меня ж тут будут, ну, выживать, да, и будут все время пальцем у виска крутить и говорить, да, такой верующий, вот такой вот, всех подставил. И знаете, вот страх перед людьми, он ставит сеть. А надеющийся на Господа безопасен. Безопасен. То есть опасности могут быть, но Бог нас будет хранить в этих опасностях. Бог не производит в нас веру вопреки обстоятельствам. Он производит ее в обстоятельствах и через них. Вера, она как золото, да? Бог часто сравнивает в Писании. Она очищается через трудности и испытания. Вера является противоположностью страху, так как помогает нам двигаться вперед вопреки всем страхам и трудностям. Следующее, что мешает, или почему важно избавляться от страхов, страхи мешают нам доверять Богу и людям. Писание говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Это написано в 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Заметьте, когда мы находимся в Божьей любви, то она приносит нам свободу от страха перед людьми, перед обстоятельствами, перед реальными нашими жизненными трудностями, когда мы болеем, когда, ну, то есть мы, может быть, при смерти, может быть такое. У меня, когда все знают в церкви, вот наши гости, может, не знают, несколько лет назад было, что я серьезно заболел. И у меня вначале еще, когда не было, ну, понятно, что заболеть, у меня первое было, что появилось, у меня появилась астма, то есть я задыхался. И знаете, у меня это длилось на протяжении года. И вот когда мне еще, ну, как бы никакого диагноза не поставили, и знаете, страшно, когда ты ночью просыпаешься, и ты задыхаешься. Ты дышишь, ну, у кого что-то подобное было, возможно, во время, ну, болезни, когда там воспаление легких, может, было бронхиальное, ну, что-то такое. И ты вроде дышишь, ты пытаешься надышаться, ты хватаешь, ну, ртом, носом воздух, а не хватает, да, не, оно вроде как никуда не попадает. И знаете, ну, я ж служитель, да, пастор, но когда ты реально понимаешь, что ты задыхаешься, ты можешь вот тут вот раз и все, коньки отбросить, и откуда ни возьмись, появляется тук-тук-тук, страх. И ты ничего не можешь с этим поделать. И знаете, единственное, что можно в такой ситуации делать, это обращаться к Богу, просить у Бога помощи. И знаете, я целый год мне пришлось, то есть когда мне сначала вот поставили этот диагноз бронхиальная астма, целый год я принимал вот эти ингаляторы, да, чтобы, ну, не было приступа. И знаете, через год, то есть все это время молился, в церкви молились, на лидерских молились. И знаете, потом просто была одна молитва. Мы собрались, ну, с братьями на группе, общались, и просто в конце, как обычно, молились за нужды. И мы помолились, я, ну, как бы выставлял эту нужду, что вот у меня такая нужда, вот, ну, астма есть. И мы помолились, и после молитвы Бог говорит, все, тебе больше не нужно принимать эти ингаляторы. В один момент ничего не произошло, я ничего не почувствовал, ничего как бы не поменялось. Да? Бог сказал свое слово, и все, с тех пор я больше, ну, эти ингаляторы не принимал, и у меня не было этих приступов. Знаете, это Бог делает. Но когда ты находишься в проблеме, когда у тебя реально сердце схватило, там, не знаю, скрутило желудок, еще что-то, аппендицит, там, астма, ну, не знаю, что-то такое, давление скакануло. Знаете, с чем приходится бороться? Страх. Приходит страх. Вот сейчас вот таблетку съешь, не поможет. Там помолишься, не поможет. Там ингаляцию сделаешь, не поможет. И ты начинаешь бояться. И как вы думаете, страх помогает в таких
ситуациях?
Нет, ты еще хуже становишься. Тебе еще больше сердца хватает, еще больше давления скакает, еще больше начинаешь задыхаться, потому что страх, он ставит сеть. Страх, он ворует вот эту Божью любовь, вот эту безопасность. Но когда ты надеешься на Бога, да, Писание говорит, вот, что мы читали, совершенная любовь Знание, что Бог тебя простил, что Бог тебя любит. Почему люди неверующие боятся умереть? Потому что у них страх, а что там будет? Или если люди слышали о Боге, они понимают, я же попаду в ад за свою жизнь. И они боятся. И поэтому Бог говорит, если вы в контексте прочитаете, когда мы знаем Бога, когда мы знаем, что наши грехи прощены, тогда мы можем положиться на Божью любовь, что Бог нас любит. Мы знаем, что Писание говорит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Не чтобы мы погибли в наших страхах и проблемах, но чтобы никто не погиб, но всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Что еще Бог говорит о страхах, с которыми мы будем сталкиваться в нашей жизни? Послание к Евреям, 13 глава, 5-6 стихи. Евреям, 13 глава, 5-6 стихи. Здесь автор говорит, «Ибо сам сказал, он говорит это о Боге, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник. Не убоюсь, что сделает мне человек». Это то обещание, если вы прочитаете чуть раньше Библию, еще в Бытие, это то обещание, которое Господь дал Иакову через него всем его потомкам. И поэтому мы можем в трудных обстоятельствах, в трудных ситуациях, когда мы заболели, когда люди что-то там против нас как-то ополчали, что-то против нас там замышляют, мы можем сказать, как здесь говорит автор этого послания, «Господь мне помощник». Не убоюсь. Да, страх будет тук-тук-тук, привет, открывай двери. Не убоюсь. Почему? Потому что Бог мой помощник. Что мне человек сделать? Бог сильнее человека. Мы часто любим цитировать эту, рассказывать эту историю про Давида и Голиафа. Помните, что Давид сказал Голиафу, когда они уже вышли, уже должна была начаться сражение. Он говорит, ты идешь против меня во имя кого? Во имя своих богов, да? А я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Бога воинств небесных. Бога, который больше всех наших обстоятельств. Мне нравится, я до сих пор помню слова нашего пастора, первого миссионера Мелвина Адамса, который нашу церковь наша. Он говорил такие слова. Если Бог за нас, то против нас. Знаете, такой простой стих. Он настолько он его очень часто вспоминал, очень часто говорил. Я думаю, он много прожил в своей жизни обстоятельств. Они приехали сюда, в Украину, когда у нас был кризис, и сахар можно было только по талонам купить. У них этих талонов не было, потому что они были американцы. Им давали, люди из церкви, там, талоны, чтобы они могли там купить сахар, там, еще что-то там, необходимые продукты. А у них многодетная семья. На тот момент, я не помню, сколько у них там уже было, трое, четверо или пятеро детей. Но они доверяли Богу. Они говорили, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделать мне человек. Но знаете, есть один страх, который хороший, да. И он не то, что допустимый в жизни верующих, он даже, я бы сказал, как пастор, я вам рекомендую этот страх иметь в вашей жизни. И знаете, единственный допустимый страх в нашей жизни, это страх перед Господом, Божий страх. Писание говорит, это Псалтырь, 24 глава, 12 стих. Псалтырь, 24 глава, 12 стих. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Знаете, чаще всего наши страхи, они связаны с чем-то, что нам предстоит в будущем. Какой путь выбрать? Куда пойти учиться? На какую работу пойти работать? А если это молодые люди, да? На ком жениться, да, за кого выйти замуж. Если это дети, да, то есть они заканчиваются школу, да, в какой институт поступать, или в какое училище, какую профессию приобретать. И знаете, много вот этих страхов. Но Бог здесь говорит через самописца, что человек, который боится Господа, Бог указывает ему путь, который избрать. То есть когда мы в своей жизни, что значит бояться Господа? Это не то, что там сесть и трястись. Ты пришли в церковь, кто-то новый пришел, это все себя трусятся от страха. Знаете, бояться Господа – это бояться пойти против Его воли. Это бояться быть непослушным Ему. Это бояться обидеть Бога и где-то разочаровать, когда Бог возложил на вас или на меня свои надежды. Говорит, пойди и скажи этому человеку Богу. Пойди послужи вот этому брату или этой сестре. Вот бояться быть непослушным Богу. Бояться сделать не то, что просит тебя Господь. И знаете, когда ты боишься Бога, то это будет как бы противоядие против страха перед людьми, перед обстоятельствами, перед какими-то неопределенностями, трудными ситуациями. Бог направляет и поддерживает тех людей, которые боятся Его. В Псалме 110, 10 стих, Псалом 110, 10 стих написано: «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Если вы прочитаете книгу притчи, там очень много подобных мест, когда царь Соломон говорит, что начало мудрости это страх Божий. Если ты не боишься Бога, но ты говоришь, я вот такой мудрый, я вот такой вот великий. На самом деле ты еще много чего в своей жизни не пережил и с многими обстоятельствами, возможно, еще не столкнулся. И когда в твою жизнь придут вот эти штормы и волны, то, возможно, ты как Петр, где-то поначалу даже выйдешь из лодки. Но когда ты посмотришь на реальность всех этих обстоятельств, ты поймешь, что твоей веры маловато. И твоего страха перед Богом не хватает. Но когда ты имеешь страх Божий, то ты сможешь выходить из лодки своих обстоятельств. Ты сможешь идти по этим волнам проблем, мнений людей. Не то, чтобы тебя это не будет касаться. Знаете, когда Петр пошел по воде, как вы думаете, его ноги были мокрые или нет? Мокрые. Мокрые. Поэтому он испугался. Он понимал, как рыбак, все физические законы, что по воде ходить нереально. Он чувствовал, что вода мокрая. Волны били его. И там, наверное, не просто по коленку, там, как это классно, а там, может быть, с головой накрывали. И он понял, что его веры не хватает. И знаете, вот когда мы попадаем в такие обстоятельства, единственное, что нам может помочь, это страх перед Богом. Страх перед Богом. И знаете, в чем проявляется страх перед Богом? Когда мы, как Неемия, в трудных обстоятельствах, мы начинаем молиться Богу. Мы не просто пугаемся и тут же говорим, ну, царь, ну, отпусти, ну, я там себя плохо чувствую, дай мне выходной. А мы начинаем молиться, мы ищем, Господь, как ты хочешь, чтобы я вышел из этих обстоятельств? Как ты хочешь, ну, чтобы эти обстоятельства решились? То есть мы не пытаемся по-человечески их решить, дать взятку, сразу же не ищем там в телефоне, ну, нужный контакт, там, врача или там, ну, кому нужно позвонить, чтобы эта ситуация решилась. А мы первому, кому звоним, Богу. Это вот это страх Божий. Страх перед Богом, когда мы ищем ответы в Слове Божьем. И мы находим место Писания, как написано в 1 Иоанна, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. И мы начинаем бороться с тем страхом, который уже пришел в нашу жизнь. Мы не соглашаемся, мы не миримся, мы не говорим, как Моисей, что, Господи, ну, наверное, кого-то другого попроси в этот раз. Я себя плохо чувствую. Я, ну, реально, ты же Бог видишь, вот я, ну, болею. У меня вот такие обстоятельства, у меня вот в семье еще, ну, родные мои не спасены. Как я буду другим служить? Но знаете, когда ты становишься на Слово Божие, и ты говоришь, как Иисус говорил дьяволу, написано. И как вы думаете, кто будет убегать от вас? Вы от страха? Или страх от вас? Я думаю, что страх будет убегать от вас. Или страх, он станет вот этим посохом, который вы будете опираться и говорить, написано. Нам важно бояться только Господа и во всем стараться быть Ему послушным. Ведь именно послушание Богу и Его Слову приведет нас туда, куда желает Господь. Страх вас никуда не приведет. Страх обычно приводит куда? Разочарование, болезни, безысходность, депрессия. Человек закрывается даже к смерти. Да, люди некоторые просто кончают жизнь самоубийством, потому что не видят смысла в жизни. Но страх перед Богом, он открывает тот правильный путь. Он дает силу, он дает власть наступать на змей, скорпионов и всю силу вражью. Я думаю, вот эту всю силу вражью включены также те страхи, которыми нам нужно бороться. Поэтому, дорогая церковь, хочу вас в завершение ободрить. Наполняйтесь верой. Будьте свободны в Господе. Знайте, что страх исходит от дьявола. Это он внушает страшные, ужасные мысли. Читайте Библию постоянно, наполняйтесь Божьим Словом, потому что именно через Слово Божие приходит то откровение, то ну, как бы основание, ну, во что нам верить в этих обстоятельствах. Молитесь, да? И верьте, что Божья сила всегда будет с вами, и вам никогда ничего не придется бояться. Страхи будут приходить в вашу жизнь. Они будут стучаться к вам через обстоятельства, через болезни, через какие-то ситуации. Но они не будут жить вашей жизнью. Потому что вы в своей жизни не согласились, чтобы страх не Божий жил или властвовал в вашем сердце. Давайте мы встанем сейчас для молитвы, чтобы поискать, чтобы ты играл. Я не знаю, какими, может быть, сейчас вы страхами сталкиваетесь в вашей жизни, но я верю, что мы можем, как Неемия, когда страх пытается в наше сердце проникнуть, мы можем встать и помолиться. Встать и обратиться к Богу, который дает выход из всех ситуаций, которые мы, как люди, называем безвыходом. И я хотел бы с вами, дорогая церковь, сейчас согласиться в молитве. И я буду молиться, и я прошу вас, открывайте перед Богом свое сердце. Если у вас есть страх перед болезнью, молитесь, чтобы Бог этот страх забрал из вашего сердца. Если у вас есть страх перед тем, что ваши близкие или родные, они умрут, так и не узнав Господа, молитесь об этом. Если у вас есть страх сегодня перед людьми или под какими-то нерешенными обстоятельствами, молитесь, Господь даст вам победу. В любви Божьей нету страха, но Божья любовь, она изгоняет всякий страх. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. За Слово Твое, которое живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения нашего духа и души, наших составов мозгов, и судит все наши помышления. Я благодарю Тебя, Боже, за Твое Слово сегодня, которое проникало в нашу жизнь и открывало те сферы нашей жизни, где мы, может быть, позволили какому-то страху войти в нас. И, возможно, мы, как Моисей, мы уже смирились с этим страхом. И мы говорим: Господи, найди кого-то другого. Господи, ну не мог Ты кого-то другого попросить, чтобы послужить Тебе. И, Господь, мы говорим сегодня, написано: Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Мы не будем служить духу страха. Мы не будем служить обстоятельствам и проблемам. Мы будем служить как верующие, как дети Божьи, Господу Богу. Господу Богу Саваофу, Богу воинств небес. И, Отец, я сегодня молюсь о каждом моем брате и сестре. Я противостою всякому духу страха, всякому страху умереть, всякому страху из-за того, что из-за болезни я не смогу нормально жить и служить своим близким, родным, служить Богу. Я противостою всякому страху перед безработицей или перед отсутствием финансов. Я противостою всякому страху перед мнением людей, перед всякими словами, проклятиями, которые звучали в наш адрес. Во имя Господа Иисуса Христа я повелеваю этой горе страха подняться и вернуться в море. Боже, мы принимаем, что всякая гора и холм, они понизятся в нашей жизни, а всякая долина, всякая низмина, всякий недостаток, где нас недостает веры, где нас недостает вот этого упования, доверия Тебе, Господи, это понизится, повысится, и в нашей жизни будет этот прямой путь для Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, за Твою любовь, за Твое слово, которое говорит, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Боже, мы принимаем Твою любовь. Мы принимаем то, что Ты возлюбил так меня, что отдал ради меня своего Сына, чтобы я, как верующий в Тебя, не погиб из-за своих страхов и проблем, но имел жизнь вечную. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дашь нам много свидетельств, которые мы сможем делиться с нашими неверующими, близкими, родными, друзьями, когда мы можем говорить, что у меня был страх перед болезнью, был страх перед тем, что эта ситуация не решится без взятки. Был страх, что эта ситуация не решится без связи. Но я помолился. Бог открыл мне путь. И в моей жизни эта ситуация решилась. Я сегодня исцелен. Я сегодня имею ответ от Бога. Я сегодня получил права. Я сегодня получил документы. Моя ситуация решилась так, как этого желал Бог. И я, Боже, благодарен Тебе за победу, которую Ты нам даешь. Над страхами, перед обстоятельствами. Над страхами перед болезнями, над страхами перед мнением людей. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.